Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в передаче «Беседы о вечном» принимает участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Аркадий, благословите.
Здравствуйте, Евгений. Ну и в эти дни я, конечно же, не просто хочу благословить, а всех приветствовать радостным пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Батюшка, сегодняшнюю тему, которую я хотела предложить для нашего обсуждения, для разговора, я бы хотела так назвать: «Что оставил нам Христос?» То есть поговорить о письменном и устном предании. Вот скажите, первый мой вопрос будет звучать так. Если в Библии содержится все необходимое, то есть вся необходимая для спасения истина, то зачем нужно еще кроме нее? И достаточно ли только жить в согласии именно с этим учением?
Ну, я, во-первых, хотел бы с самого начала сказать, что, собственно говоря, вот Христос, Господь, ничего специально нам не оставлял. И нигде Он не оставлял заповеди о том, что вот все, что я вам говорю, вы это запишите тщательно, вот, и живите вот так, как я вам сказал, вот чему я вас научил, вот так вот и следуйте вот этому. То есть, собственно говоря, понятие учения Христова в каком-то смысле, я бы даже так сказал, непосредственно отношения к самому Христу не имеет. В том смысле, что Он не для этого пришел. Не для этого Бог стал человеком, чтобы было написано Евангелие, были написаны апостольские послания. Вовсе нет. Не в этом цель. И поэтому мы говорим об этом, вот, и всегда должны понимать, что, говоря об этом, нужно четко иметь приоритеты. Да? Есть главный смысл, есть то, что апостол называет «единое на потребу». Вот. А это главное в том, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, как сказал один из древних святителей. И вот отсюда именно, от этого должно и отталкиваться. Соответственно, сам по себе вопрос – содержит ли Библия все необходимое для спасения, он, на мой взгляд, просто должен отпадать. Потому что дело не в Библии. Потому что Библия, книги Священного Писания, это откровение Бога человеку. И не Библией спасается человек. Даже если и мы говорим о том, что Священное Писание вот в этом самом откровении Божьем открывает нам Бог себя и указывает путь к спасению, да, то в конечном итоге не этим, опять же, откровением мы спасаемся. Спасение мы имеем от Господа Иисуса Христа. Именно Его воплощение, то, что Бог стал человеком, то, что Бог пострадал, Бог умер за нас, за наши грехи, но воскрес, потому что смерть это была не случайностью, и это тоже смысл и цель этого боговоплощения. Господь пострадал для того, чтобы, умерев, воскресить, не только самому воскреснуть, сказав, ну вот, видите, вот пророки говорили, и так все случилось, а именно для того, чтобы мы совоскресли с Ним. Именно поэтому и это становится ключевым, главным лейтмотивом апостольской проповеди. И ведь заметьте, что самое главное, все писания новозаветные и Евангелие, и апостольские писания, но по сути Евангелие есть тоже апостольские писания, то есть можно так обобщить и сказать, все апостольские писания появляются спустя, ну в каком-то смысле даже можно сказать, по прошествии долгого времени. Да, они не вдруг, не то чтобы вот Христос вознесся от учеников, или вот как мы читаем Евангелиста Матфея, что вот Господь встречает своих учеников в Галилее на горе и дает им повеление, заповедь, идите научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, да, уча их всему, что я вам заповедал, да, вот. и они, соответственно, пошли, давай вот это вот все записывать сразу же. Вовсе нет. Само по себе рождение Священного Писания, книг именно новозаветных, это в некотором смысле следствие, плод апостольской проповеди о Христе воскресшем. И как раз из этих писаний, в частности, Деяний, книги Деяний апостольских, мы узнаем вот это вот самая первая проповедь апостольская, проповедь апостола Петра, обращенная в день Святой Пятидесятницы, в день, когда на учеников сошел Святой Дух, как об этом и обещал им сам Христос, что пошлю вам иного утешителя. И вот открывается этот высший смысл, и он обращается к толпе людей, которые ради праздника были собраны в Иерусалиме, которые в большом количестве самых разных мест туда прибыли. И вот он им говорит, мужи и братья, обращается он к ним, да, вот того самого, которого вы распяли, да, вот Господь его избрал, и он воскрес. То есть с этого и начинается проповедь, что вот тот, кого вы отвергли, он есть посланный Бог от Бога. И свершилось именно в нем все то, о чем говорили пророки и о чем говорил пророк Моисей, заповедав своему народу, да, потому что Моисея почитали все. Вот. Но именно Моисей сказал, что придет после меня пророк, подобный мне, и он возвестит вам глаголы истины. Все это свершилось, но вы не увидели, не узнали часа посещения своего. И вы распяли, но Бог воскресил его, говорит апостол Петр. Вот это начало, это альфа и омега апостольской проповеди. С этого она начинается, и в этом она продолжается, и ничем иным она не может закончиться. Потому что, опять же, обращаясь теперь к апостолу Павлу, мы всегда вспоминаем эти слова, особенно в эти дни, уместно их вспомнить. Слова апостола Павла, говорящие о том, что если не воскрес Христос, то и тщетна проповедь наша. То есть всякая проповедь, все Писание и все предание утрачивает смысл, если мы забываем вот главное, что вот этот самый лейтмотив, вот этого вот откровения о Божие, которое заключается в том, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Так что, конечно же, совершенно неуместно говорить о том, что Библия содержит все достаточное для нашего спасения, потому что, в конце концов, не будь Библии, даже вот так вот, да, не будь Библии, человек все равно не лишен спасения. И более того, можем сказать множество примеров, привести из жизни святых подобного рода примеров, как в древности, ну, наиболее, наверное, яркий пример и, думаю, хорошо знакомый нашим радиослушателям, это житие преподобной Марии Египетской.
Вот я сейчас, да, о ней думаю.
Да, конечно, да. Потому что вот, в принципе, женщина, ведущая такой, ну, прямо скажем, распутный образ жизни, вряд ли очень знакомая с Писанием, хотя, конечно же, наверняка крещенная, да, но особым наукам не обученная, и, наверное, она слышала Писание, наверное, Евангелие слышала, но вряд ли она его самого читала когда-то, учитывая еще и обстоятельства времени, что само по себе книги в ту эпоху были чрезвычайно дорогими, и чтобы их иметь, вот, нужно быть очень состоятельным человеком, и максимум, что люди могли, слушать Священное Писание во время богослужений. Ну, в конечном итоге, вот мы видим, как еще может коснуться пример. Благодать Божия, человек обращается, и все. И потом мы видим ее по прошествии вот этих многих лет, ее подвига в пустыне, прекрасно знающей Писание. Откуда в пустыне она его узнала?
Откуда, батюшка?
Да не откуда, от самого Бога. Не на камнях же оно написано, от самого Бога. Потому что именно поиск Бога и открывает человеку истину, всю полноту истины. Мы можем привести и другой пример, который очень близок опять к нам уже по времени, преподобного Силуана Афонского, который вот буквально, ну, в каком-то смысле даже можно сказать, современник, да, потому что для многих это время, вот это 20-е столетие, это наше время еще. И вот он тоже, в общем-то, не получал никакого образования богословского, не изучал богословских наук и священного писания, но прекрасно и блестяще его знал. Потому что важны, опять же, не сами буквы, вот эти вот строчки, сколько их там содержится, ну, как, например, вот в некоторых традициях, можно сказать, в иудейской традиции, вот Тора, вот, там сосчитаны все буквы, строчки, и не дай бог, какая буква будет изъята или прибавлена, да. Для нас Священное Писание – это свидетельство, такое вот, я бы сказал, в некотором смысле материальное свидетельство всего того, во что мы веруем, и вот того главного, о чем мы сегодня говорим, вот, свидетельство откровения о том, что Бог стал человеком. Вот, поэтому и начинаем мы круг годичных чтений, например, евангельских за божественной литургии, именно с этого откровения, вот, со слов, которыми начинается с пролога так называемого Евангелия апостола Иоанна Богослова, о том, что вначале было Слово, и Слово стало плотью. То есть, опять же, то же самое, да, вот, что Бог стал человеком. И это есть важная часть жизни верующего человека, Писание, да, Священное Писание, но не определяющая эта жизнь. То есть, не имея Писания, на самом деле, мы можем знать, иметь откровение о Боге. И главным всегда является устремление человека к Богу, поиск истины. Ищущий истины ее обретает. Вот так бы я мог высказать, что ли, вот, определить такой вот некий лейтмотив нашей дальнейшей беседы.
Ну вот у меня, знаете, сейчас еще появился такой вопрос, а я нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня в «Беседах о вечном» принимает участие иеромонах Аркадий Логинов, проректор Екатеринбургской духовной семинарии. Вот скажите, пожалуйста, отец Аркадий, как правильно относиться православному христианину к человеку, еврею, который очень воинственно относится к русским людям, считая, что русские люди что-то из себя представляют нечто особенное и начинают как-то давить на другие национальности. А хотя вот у этого человека, как я уже, может быть, сказала об этом, что у русского православного человека с евреем какое-то имеется общее дело, то есть он, предположим, ну вот должен пока с ним общаться, не может с ним не общаться. Такая вот просто ситуация жизненная.
Ну, если, опять же, вот в этой ситуации, конечно, правильнее было бы начать с того, на мой взгляд, со слов самого Господа. Если кто-то к вам враждебно, например, относится, да, то мы должны помнить не только слова, но и сами действия Господа, да, по отношению к тем, кто к нему враждебно относился, да, и в конце концов воспринимать это как даже и заповедь: благословляйте врагов ваших. И апостол вторит этому, повторяет, да. Вот пожалуйста, вот, если мы хотим стремиться как-то нашу жизнь корректировать или, скажем так, лучше сказать, евангельское благовестие воплощать в своей жизни, ну вот, пожалуйста, вот евангельское благовестие. Благословляйте врагов ваших. То есть, в всяком случае, если человек вам как некий, вне зависимости от национальности, происхождения, рода, племени, цвета кожи, глаз, волос и всего остального, как бы он к вам ни относился, ну вот стремитесь, по крайней мере, не отвечать тем же. Это главное и самое первое, но и самое трудное на самом деле, потому что вместить слова Господа, говорящего «возлюби ближнего твоего, как самого себя», бывает очень тяжело, особенно в нашем мире и, наверное, да не только в наше время, во все времена это было трудно. И любой мне может сейчас сказать: ну а как же тогда история, да, которая свидетельствует совершенно противоположным, когда мы можем привести множество примеров религиозных войн, и в тех случаях немало примеров, когда, в принципе, христианские государства, руководствующиеся в своей жизни Евангелием, да, вот, тем не менее, вели войны, то есть их начинали, речь шла не просто об обороне, защите какой-то, да, а именно наступательных, захватнических войнах. Ну, не на все вопросы можно ответить, и подобного рода примеры – это лишь свидетельство того, что очень часто наши поступки и дела расходятся с нашими словами. И хочется, чтобы все-таки то, что мы говорим, соответствовало тому, что мы делаем, а то, что мы делаем, соответствовало то, что мы говорим. Да? И все это в совокупности для христианина было основано именно на евангельской проповеди, на евангельском примере. Собственно, возьми крест твой и следуй за мной. Я бы вот и здесь тоже эти слова приложил. Но во всем нужно стремиться и стараться подражать Христу, в том числе и в первую очередь в отношении к врагам. Если, опять же, памятуя о словах Господа, о том, что могущий вместит, и слушающий да услышит, да, в какой мере способны мы это вместить в данный конкретный момент нашей жизни, нашего такого духовного совершенства, но в такой мере мы им можем это делать. Главное стремиться, по крайней мере, к этому. Понятно, что невозможно стать идеальным вдруг и сразу, да? Для кого-то вся жизнь, за всю жизнь человек, может быть, достигнет совсем малого, но главное все-таки будет в этой жизни то, что он к этому стремится. А вот если мы совершенно к этому не стремимся, или только на словах говорим, но абсолютно ничего для этого не делаем, ну вот тогда это уже другое дело, и вот тогда суд Божий. Об этом тоже мы не должны забывать.
Скажите, а почему церковное предание можно сравнить с человеческой культурой?
Я бы даже и не стал, опять же, и сравнивать, вернее сказать, внести уточнение, наверное, требуется, потому что если мы посмотрим, что называется, правде в глаза, то культура с самого своего начала, от основания, так сказать, или корнями своими произрастает из религии. Культура религиозна априори. Все то, что человек своими руками созидал, и то, что мы теперь называем достоянием культуры, то, что сделано руками человека или, сказать, рождено его талантом, все это имеет творческое начало, которое мы имеем от Бога, реализация вот этого творчества в человеке, но изначально, еще раз повторю, движимое именно религиозными мотивами. Вот все примеры, такие классические примеры достояния мировой культуры, наследия, мирового культурного наследия, это примеры, по сути, религиозной именно культуры, да, древнегреческая, да, это культура языческая, но она религиозная в своей основе. И если мы посмотрим на эпоху уже вот это тысячелетие христианства, то вот культуру Европы, то она вообще целиком и полностью рождена христианской церковью, да, и в первую очередь величайшие достижения как в области архитектуры, так и в области декоративно-прикладного искусства, живописи, поэзии, литературы, они в основном преимущественно имеют, опять же, такой вот религиозный подтекст. В области архитектуры это в основном именно храмовая архитектура, начиная там вот от древнейших храмов Византии, и в частности, например, Великой Церкви Константинополя, то есть храма Святой Софии, который, конечно же, сейчас выглядит немножко не так, каким он был первоначально, но тем не менее все равно способен поражать воображение человеческое. Ну и масса другого и в области живописи и так далее. Можно много уже говорить о достоинствах тех или иных произведений и так далее. Но понятно, что сейчас, уже в наше время, да, культура в иных случаях пытается дистанцироваться от религии, так сказать, отрывается от своих корней. Ну и вот иногда принимает сомнительные формы. Кто-то современный андеграунд считает тоже элементом культуры. Да, это элемент культуры, но просто само понятие культуры уже, на мой взгляд, несколько расширительно стало пониматься, толковаться, да, то есть вот все, что не сотворю я, вот это все есть элементы культуры. И просто уж извините меня за готово уже, не знаю, можно ли даже такое говорить, но вот эксперименты просто, ну, вот какие-то, конечно, да, вот конечно. И все это представим каким-то образом, вот, и это уже представляется как вот произведение искусства, и искусствоведы пытаются, значит, толковать, что же там мастер хотел этим изобразить и сказать.
Вот это само большое безумие.
Да, ну, то есть, вот, просто это как раз, на мой взгляд, явление, такое явление, когда вот если растение оторвать от корней, ну, что оно будет из себя представлять? Оно будет чахнуть, оно будет засыхать. Со мной, наверное, кто-то, может быть, и не согласится и скажет, что все равно это искусство. Я скажу, да, это искусство, но какова цель этого искусства? Что оно несет в себе? Потому что в конечном итоге культура и искусство всегда понималось как нечто прекрасное. И вот действительно искусство можно назвать то, что действительно прекрасно, то, что вызывает положительные эмоции, то, что способно человека вдохновлять, одухотворять каким-то образом, вот тогда это будет действительно подлинное искусство. А многие предметы современного культуры, современного искусства, скорее всего, канут в небытие. Вот сейчас о них могу говорить, писать там или что-то, а все проверяется на самом деле временем.
Я думаю, что эти так называемые художники, они это прекрасно сами понимают, что все это очень недолговечно.